Мы сегодня пришли сюда, чтобы иметь встречу с Богом. Мы сегодня пришли сюда, чтобы потерянным возвещать спасение, искупление в Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Мы сюда пришли сегодня, чтобы больным сказать: «Господь является вашим врачом». Мы сегодня пришли сюда, чтобы тех, которые в отчаянии, те, которые в скорбях, сказать им, что Господь есть наше прибежище, есть наша помощь навсегда, на все времена. Сегодня мы хотим с Божьей помощью некоторые части, некоторые, которые по Евангелию, по учению, по пророчеству, рассмотреть из Слова Божьего, чтобы все, которые пришли сюда, чтобы они получили то, что они просят от Бога и в чем они нуждаются в духовном. Прежде чем мы будем молиться, хочу Псалом 20 читать сначала. И я хотел бы попросить, чтобы мы встали для этого. Псалом 20, с 1 стиха. «Да услышит тебя Господь в день скорби, да защитит тебя имя Бога Иакова, да пошлет Он тебе помощь из святилища и да даст тебе поддержку Сиона, да вспомнит Он все пищевые жертвы твои, и да взглянет благоугодно на твою жертву сожжения. Да даст Он тебе, чего желает сердце твое, и да даст успех всем планам твоим. Тогда мы будем ликовать о спасении твоем, и во имя Бога нашего развернем знамена. Да наполнит тебе Господь все желания твои. Теперь я знаю, что Господь помогает помазаннику своему. Он слышит его из святого неба своего, делами помощи правой своей. Эти сильные колесницами, а те конями, а мы сильны именем Господа Бога нашего. Они бросаются и падают, а мы стоим твердо и держимся прямо. Мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя от всего сердца за это великое преимущество, за это великое право, что мы можем представать пред лицем Твоим. Мы являемся пеплом и песком, пылью, и все-таки Ты в милости обращаешься к нам в Иисусе Христе, Твоем Единородном Сыне. Ты открылся нам и даровал нам прощение наших грехов. Ты покрыл все преступления наши и даровал вечную жизнь по милости Своей. О Боже, мы пришли сюда, чтобы встретиться с Тобою, чтобы время, в которое мы живем, понять, и чтобы обратиться к тому, что Ты желаешь видеть в нас абсолютное послушание и полную, совершенную веру в Твое драгоценное и святое Слово, которое Ты открыл через Твоего Духа Святого. Господь, пусть милость Твоя, пусть Твоя рука, Да, Ты сам, Господи, да будешь среди нас, да присутствуешь среди нас, все, чтобы все помехи уберешь от нас, все, что не от Бога, чтобы оставило это место, чтобы Ты мог один прийти к праву Своему и с нами мог бы говорить: «Господь, я умоляю Тебя, даруй мне правильную концентрацию, а также всем слушающим, да, даруй милость Свою для говорения, для возвещения Слова Твоего, также милость для слышания Слова Твоего. Пусть помазание Твоего Духа Святого почиет на всех нас. Ах, Господь, пусть мы сегодня почувствуем, увидим, что мы милость нашли в очах Твоих, пред лицом Твоим. Пусть Ты позволишь знать нам планы Твои, пути Твои. Господь Всемогущий, Царь Царей, Ты да будешь прославлен, Ты да будешь высоко возвеличен, ибо Ты нас искупил, Ты был милостив к нам, Ты с нами говорил, я благодарю Тебя за это. Господь, и как мы в псалмах сейчас читали, Господи, то Ты с Сиона услышь народ Твой, и каждому да дай, Господи, то, в чем он нуждается. Господь, исполни наши желания, пусть они будут на основании Твоей воли и на основании Твоего Слова. Мы — это собрание, это богослужение, дорогой Господь, с уверенностью и с убеждением представляем под покрывало крови Агнца Божьего. И просим Тебя, Господь, чтобы Ты нас вел, Господи, Духом Святым, по милости Твоей. Все это мы просим во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Мы можем сейчас сесть. Я хотел бы всех сердечно приветствовать сегодня здесь, особенно всех тех, которые сегодня, может быть, впервые находятся среди нас. Пусть Господь вас особенно благословит. Чувствуйте себя хорошо здесь, чувствуйте себя здесь как дома. И пусть Господь со всеми нами говорит таким образом, чтобы мы могли понимать Его речь, чтобы мы могли принимать все, что Он говорит, с верою. Вы же знаете, что мы живем в особенное время. События перегоняют одно другое, и очень трудно порой следовать за всем, что происходит. Мы, как верующие по Библии, христиане, как люди, которым Слово Божие дорого, которые любят Слово Божие, мы имеем Слово Божие как единственный путеводитель, единственный путеводитель к Богу. Для нас Святое Писание является путеводителем поистине, не истолкованием, но Слово Божие является путеводителем. Кто любит Слово Божие, тот любит народ Божий. Народ Божий, если взять Ветхий Завет, им является народ Израиля. В Новом Завете рассматривая, то это община первородных, все те, которых Бог избрал прежде основания мира и определил для искупления во Христе. Это люди, которые пришли к вере в Иисуса Христа, Сына Божьего. Если мы смотрим на внешнюю сторону, то мы видим Израиля, и мы не можем иначе, как только наше внимание обращать на это, на тот народ, потому что часто или много раз брат Брангам говорил: если вы хотите знать, сколько время дня, тогда смотрите на часы ваши. Если вы хотите знать, какой день недели, тогда смотрите на календарь. Если же вы хотите знать, как пророческая часть Святого Писания выглядит, тогда наблюдайте за народом израильским, ибо в этом вы можете увидеть, насколько продвинулось время. В газете под названием «Мир воскресения», по-немецки «Welt am Sonntag», мы читаем такую заметку: «Сирия требует исключить страну Израиля из Организации Объединенных Наций». Речь идет о голландских высотах. Пожалуйста, послушайте, что я хочу вам сказать сейчас. Мы здесь с политикой не хотим ничего иметь общего. Но если речь идет о таких вещах, которые по-пророчески в Святом Писании имеют основание, тогда мы должны наш настрой иметь как на основании Слова Божьего. Голландские высоты принадлежат Израилю. Со дней Иисуса Навина два раза о голландских высотах написано в Библии. Я могу только коротко коснуться этого, чтобы вы могли потом прочитать все это. Иисус Навин, книга 21 глава, 27 стих. Книга Иисуса Навина, 20 глава, 8 стих. Книга, если вы эти библейские места прочитаете, тогда вы можете и о Газе читать. Иисуса Навина, книга, 10 глава, 41 стих. О Газе читать. Иисуса Навина, 10 глава, 41 стих. Тогда вы можете Иисуса Навина, 13 главу читать, стих 3. И если вы хотите знать границы земель, данных Богом Израилю в то время, тогда вы можете также в книге Иисуса Навина в 19 главе об этом читать. И вы поймете, что эти 2,5 колена были расселены к востоку от Иордана. Вы можете в Иисуса Навина в главе 12 со стиха 1 до 6 читать об этом. Я читаю, чтобы скоротать время, 6 стих. «Моисей, слуга Господень, и израильтяне победили их, и Моисей, слуга Господень, отдал их область во владение коленам Рувима и Гада и половину колена Манасии». Я с намерением принес карту Израиля, которую мы в поездке последней имели в руках своих. Я хотел бы очень коротко показать. Вы здесь можете видеть ясную линию Иордана, реки. 2,5 колена были на этой стороне расселены к востоку от Иордана, то есть Рувима, колено, колено Гада и половина колена Манасии. Здесь наверху лежит голландские высоты, Голан город. Вы можете по карте видеть это, и вы можете знать, что не только что имеет до сего Израиль, но даже и та часть, которая сегодня не принадлежит к этому, она наверняка в следующей войне будет присоединена, и эта часть. Самое чудесное в этом то, что Бог сам борется за Израиля. Он помогает очень просто, чтобы этот народ пришел во владение того, что ему от Бога определено, внешнее или что касается общины. Мы видим, конечно же, многие вещи еще в развитии находятся, и мы не можем пройти мимо них. Это касается народа израильского сейчас. Они еще больше получат, чем они уже до сих пор имеют, потому что им это от Бога определено. Вы увидите, что этот народ израильский половину Синайского полуострова, которая не принадлежала им, они отдадут назад. Но никогда они не отдадут назад ту землю, которая была определена отцам израильским и от Бога клятвою дана. Они будут, может быть, внешне о ней говорить, но ни одной стопы не отдадут то, что принадлежит им. Духовно рассматривая, это для нас, как общине Господней, это есть как лекция. Мы в наших борьбах, которые позади лежат, мы видим, что все больше и больше мы видим, что они получают от Бога то, что им принадлежит. Мы видим в общине Господней, Господь все больше и больше восстанавливал, все больше и больше, вплоть до того, что Богом было определено с самого начала для общины и было передано. И мы верим, что мы находимся на пути туда, где Бог все закончит прекрасно. И если мы читаем газеты Мубараку Папста, Рейган хочет посетить Папа Римского, все пути ведут, мы знаем, в Рим. Но одна дорога, один путь ведет только в небо. И этот путь есть Иисус Христос. Он был тот, который сказать мог: «Я есим путь, я есим истина, я есим и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И если... И я с убеждением говорю сейчас, с большим, чем когда-то либо. Я в последнее время, как никогда раньше, в моих поездках, я ведь достаточно долго сижу при этом в самолетах, я внимательно читал горячие новости в газетах, и мы видим, что важнейшие мировые личности, они все находят дорогу в так называемую мировую столицу. В данный момент она еще не является политической мировой столицей, но все же в заднем плане она ею и является. Но как религиозная мировая столица, она всем уже известна. И если потом видишь в газете министра иностранных дел Австралии, если видишь, как он передает Папе Римскому чек стоимостью почти в 2 миллиона долларов, для помощи Польше. Но почему не сделать это в самой Польше, передавая эти деньги на месте по польскому правительству? Все для того, чтобы сделать сенсацию, для того, чтобы получить благосклонность римского папы и добиться встречи с ним. И через это мы видим, куда ведут нити и как решаются дела. Я хочу только, чтобы вы все поняли. Мы не хотим говорить что-то плохое о ком-то, о ком бы ни было, какой религии бы он ни принадлежал или бы не принадлежал. Но одно стало для меня важным в последние недели. Один брат дал мне кое-что почитать об иезуите Роберто, который много лет был в Испании иезуитом. Он после многих-многих лет уверовал и опубликовал махинации, о которых никто не знал и о которых ничего не подозревал. И внезапно происходит что-то. И я читал потом, как известные люди, к примеру, Катрин Кульман, ее менеджер был иезуитом, имевшим связь с Папой Римским. Я читал о Джимми Джонсоне, который в свое время был ответственен за смерть многих сотен людей. Он тоже был иезуитом и действовал по поручению, принуждая всех, не желающих принадлежать главной церкви, поклониться ей, чтобы все могли преклониться пред этой главной церковью. Я был в ужасе и был глубоко потрясен, читая то, что писал этот Роберто Ривира, бывший иезуит. И если при этом обращаешься к пророческому слову на наше время, и это нужно делать при любой возможности, тогда мы ведь знаем, что происходит. В конце все перейдет в руки Рима. И вы, может быть, скажете, «Ах, это происходит где-то далеко». Брат Фер дал мне прочитать одну заметку в пятницу 22 января 1982 года. Обязательно смотрите новости. Здесь такой текст. «Действие Окумены берет свое начало». Я читаю только совсем короткий абзац. Представителями семи разных христианских церквей и религиозных обществ подписывается свод законов в виду лежащей рядом раскрытой старой Библии. Это представители евангельской реформированной, римско-католической евангельской, методической, баптистской церквей, а также церкви Святая Армия, Копской церкви из Хаузена и Церкви Пятидесятников. И это происходит не где-то далеко. Это происходит возле нас и вокруг нас. И здесь даже руководствуется текстом из Библии, Евангелия от Иоанна, глава 17, 21 стих. Можно, конечно, основываться на любой тексте Писания, но что же здесь по сути происходит? Имеем ли мы открытые и помазанные глаза, чтобы понимать, что происходит на самом деле? Или же мы, как и многие другие, идем мимо цели? Я убежден и верю от всего сердца, что Бог открыл нам свое слово для определенной цели, чтобы мы могли различать. И я скажу вам, есть много людей, они думают, что они имеют дар различения. Для меня стало очень важным, что никакой дар нельзя разделить от Слова Божьего. Мы можем только тогда различать, когда нам Слово Божие открыто Духом Святым. Иначе это наш собственный дар, а не Божий дар различения, дарованный Духом Святым. Когда я читал в вышеупомянутом материале и даже о том, как это влияние проникло в круги полного Евангелия, в круги харизматического движения, и все это с одной целью — просто сказать, что Бог есть любовь, что Он любит всех, невзирая, какой вере тот принадлежит. Просто сказать, что Бог является Богом всех. Внешне звучит это все очень красиво. Кто же имеет духовное познание, тот знает, что Бог вызывает свой народ. Бог не находится в Вавилоне, и Его народ, Его община тоже нет. Бог зовет свой народ выйти, и как там описывается, что все делается для того, чтобы все эти христианские движения подчинить Риму только для этой цели. О, я думаю, для меня эта последняя поездка имела чрезвычайно большое значение. Кое-какие вещи я уже знал, ведь из проповедей брата Брангама я это все слышал, читал у пророка Даниила и в книге Откровения читал, и при этом я ведь не спал. Но все продвинулась намного дальше. И мы ведь замечаем теперь в этом испытании сил. Это ведь определенное испытание сил. На примере с Польшей, к примеру. И должно исполниться то, что написано в Откровении в 17 главе. И мы никак не сможем повлиять на все это. Бог совершит все так, как здесь Он сказал. И здесь так написано во втором полустишье первого стиха. И затем я дальше буду. «Пойдем, я покажу тебе суд, суд над великой блудницей, которая над многими водами сидит, с которой богохульствовали цари земные и чем опьянели все живущие на земле. И так он повел меня в духе, в пустыню, и увидел я там жену на звере багряном, который был исполнен богохульными именами и имел 7 голов и 10 рогов, а жена была одета в пурпур и в багряницу, и богато украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке своей она держала золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. И на лбу ее было написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудниц» и «Мерзостей земли». Я видел жену пьяной от крови святых и от крови свидетелей Иисуса, и при виде ее я пришел в великое изумление. Здесь описание всего происходящего. И совершенно бессмысленно говорить вокруг да около. Не надо искать тут или там. Нужно искать вещи там, где они есть. И после того, как Бог это нам так ясно открыл, мы не можем иначе, как только обратиться с призывом ко всем детям Божьим. «Вы, народ мой, выйдите из среды их, и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда вы будете моими сыновьями и дочерями, и я буду Богом вашим». Внешне это приятное дело, когда все собираются вместе, когда царит согласие между религиозными вождями. Но сегодня речь идет о большем. Речь идет сегодня о единстве Божьем. Есть только одна община Господня. И никто пусть не думает, что мы говорим сейчас только о нас здесь. Но к этой общине Господней принадлежат все, которые свое доверие полностью возлагают на Иисуса Христа, их Господа и Спасителя. Те, которые нашли милость у Бога, которые слышат Его призыв, Его вызов. Теперь, здесь мы имеем два образа. Мы имеем зверя, и мы имеем жену, сидящую на этом звере. Вообще-то так ясно и понятно, это так осязаемо, что даже с закрытыми глазами мы можем ясно видеть. Одно — это религиозная власть, то есть это жена, которая здесь показана. Другое — это политическая власть и все, что к этому принадлежит. И кто сидит верхом на всем этом? Жена, блудница, которая властвует над царями земными. Это не политическая власть. Это была и есть и будет религиозная власть до самого конца. И я спрашиваю вас сегодня, сколько народов и сколько царств были уничтожены уже? Но это одна институция, она остается невредимой во всех во всем. Сколько царств было разрушено до основания, сколько войн было. Но это одно учреждение становилось все больше и больше. И вы увидите, что влияние его на других будет дальше увеличиваться и будет увеличиваться до таких пределов, что все человечество признает власть этого супермена. По сути, это уже сегодня так. Все политики подтверждают это тем, что все они едут туда, имеют аудиенции с Папой Римским. Все они представляют свою власть одному. Но есть одно маленькое множество, одна группа, которая не может поклониться и никогда не поклонится. Она искуплена кровью Агнца и омыта в его крови. Она поклоняется только Богу. Мы не стремимся достичь признания в этом мире или от этого мира, но мы стремимся распознать время и час, к которому мы подошли. Это было в 1933 году, когда брат Брангам впервые видел в видении события последнего времени, которые должны произойти перед возвращением Господа. Пять событий из показанных ему уже исполнились. И потом он сказал, как шестое событие, он видел жену, которая поднялась. Она была одета в царские одежды и была красива, но внутри выглядела она ужасно и грозно. И он пометил в своей проповеди так, как мы и читали в проповедях и видели. Он так пометил, может быть, это имеется в виду возрождение Римской Церкви. И мы можем сегодня это слово «может быть» заменить, это слово «может быть» словами «это так и есть». И мы не боимся об этом говорить, ибо если мы не будем об этом говорить, тогда я спрашиваю вас сегодня, кто должен или будет это делать? Будут это делать те, которые идут на компромиссы? Будут это делать те, которые ищут подтверждение от людей? Те, которые находятся в том же самом триединстве? Нет, они этого не будут делать. Дух Божий, который говорил через брата Брангама, который открыл Слово Божие на наше время, эти вещи он сейчас, сегодня, когда необходимо, поставит заново на светильник. Нам ведь совершенно нечего терять. Даже если наше тело умертвят, душу никто не может умертвить. И нет ничего лучшего, как умереть за истину. Не только жить, но и умереть за нашего Господа и за Учителя. Так что мы видим, как все эти вещи широкими шагами подходят к своему концу, к своей кульминации. С 1951 года уже 30 лет, как я сознательно следую за Господом Иисусом, и я имел возможность наблюдать за духовным развитием с самого начала. То, что нельзя было себе представить 20 лет назад, сегодня вполне допустимо. Да, и многое уже произошло, оно уже в прошлом. Много лет назад мужи полного Евангелия познали полную истину. Они проповедовали ее без всякого страха и без всяких компромиссов. Сегодня все ищут Антихриста в иудаизме, в исламе ищут Антихриста. Ищут его везде, только не там, где он действительно находится. Кто-то закрыл им глаза и сердца покрывалом. И с тех пор, как я прочитал Весь данный мне материал, я точно знаю, что это было тактикой врага, то есть людей покрыть покрывалом, чтобы они не могли больше ясно видеть и только говорили о любви Божией для всех. Мы говорим о любви Божией для всех, но любовь Божия есть любовь к истине, а истина есть Слово Божие, и только если истина Слова Божьего проповедуется, могут люди ее принимать, верить и становиться свободными. По-другому невозможно. Конечно, кто-то может подумать, не нужно ли возвещать о хороших вещах? Да, так написано в пророческом слове. Они говорят к тем, которые пророчествуют: «Пророчествуйте нам приятные вещи». Нет ничего приятного, что можно было бы возвещать. Нужно возвещать то, что необходимо возвещать. Иначе нельзя. И я думаю сейчас о том, как брат Бранхам однажды был в Риме, и доктор Блумберг хотел во что бы то ни стало организовать встречу с Папой Римским. Во что бы то ни стало встречу организовать с Папой Римским. Тогда брат Бранхам спросил его, что необходимо для того, чтобы встреча состоялась. И вы ведь знаете, вы ведь сами наверняка это читали. Брат Бранхам отказался потом и сказал, не бывать этому никогда. И тот человек, о котором я говорил в начале, ведь тоже писал, что Папа Римский никогда не давал аудиенции никому, кого считал сторонником ложной веры. И через это мы видим, как люди, желающие иметь связь с Папой Римской, должны в определенной сфере соглашаться с Ним. Позвольте мне сейчас ясно сказать, община Господа есть один Дух с Ним, и через этого Святого Духа она крещена в одно тело. Мы не одно с Римом, мы одно с Иисусом Христом, нашим Господом, одно с теми, которые отдали жизнь свою, проливая кровь, чтобы истина сохранилась до наших дней. И если дойдет очередь до нас, ну что же, мы в этом ничего не сможем изменить, но где-то должен звучать голос. И через это наши глаза должны открыться. Я прочитаю вам, что эти политические власти должны представить все свои силы этой жене-блуднице, доколе не исполнится Слово Божие. Откровение, глава 17, со стиха 15. Затем он продолжал: «Воды, которые ты видел, где сидит на троне блудница, это народы и группы, племена и языки. И 10 рогов, которые ты видел, и зверь, они будут ненавидеть блудницу и сделают ее одинокой и нагой, и съедят плоть ее, а ее саму сожгут огнем, ибо Бог положил им на сердце исполнить приговор его и действовать единодушно и предоставить свою царскую власть в распоряжение зверя до тех пор, пока не исполнятся слова Божии. Жена же, наконец, которую ты видел, есть великий город, который имеет власть над царями земли». Это Слово Божие, то, что я сейчас читал. И мы видим здесь, что речь идет о 10 рогах, что они возненавидят эту блудницу и сделают ее одинокой и нагой, и сожгут ее огнем. Но прежде чем это произойдет, написано здесь: «Ибо Бог положил им на сердце исполнить приговор его и действовать единодушно и представить свою царскую власть в распоряжение зверю, это зверь, на котором сидит блудница, предоставить ему власть. И это происходит как раз сейчас, перед нашими глазами. Всякая власть сокрушается, какой бы сильной она ни чувствовала себя. И только одна супервласть останется на земле, и это Рим. И все, что к нему принадлежит. Вы можете смотреть на восток, и кто читает газеты, тот видит все эти длинные очереди перед магазинами. Тот видит, что там везде банкрот. Что толку в великой системе, если везде банкрот? Но есть одно место на земле, там нету банкрота, там нет и забастовок, там нет и безработных. Там нет никаких очередей перед магазинами. Есть такое место на земле, и нам необходимо точно знать об этом. Я еще раз хочу сказать, если мы не будем об этом возвещать, то кто будет это делать? И нужно об этом говорить, чтобы все люди из всех церквей, свободных церквей, выходили оттуда, чтобы быть свободными, чтобы принимали решение быть с Богом и в Слове Его, и не участвовать во всех греховных делах Рима, чтобы находили милость у Бога и решались бы за Бога. Я не могу вам передать всего того, что я чувствовал, читая все это. И я благодарю Бога, что я мог заглянуть за завесу, мог заглянуть под покрывало. Благодарю Его за этого человека, который мог вырваться оттуда и вскрыть все то, что он там видел и переживал на протяжении многих лет. Что это? Бог предостерегает Своих. Он не только выводит нас, Он позволяет нам все ясно видеть и распознавать, чтобы мы больше не думали, может быть, и там правда, и там, может, все в порядке. Только то в порядке, что исходит от Бога, а то, что исходит от Бога, исходит из Святого Писания. И это мы будем распознавать, иначе оно не в порядке. Я желал бы сегодня говорить о чем-нибудь другом, но хотелось бы достичь одного, чтобы мы все осознали ту большую ответственность, которая лежит на нас пред Богом, чтобы заново, очень ясно поняли, что община Иисуса Христа вызвана Богом. Она является искупленным множеством. И эта община названа общиной первородных. Наши имена не вписаны в какую-нибудь членскую книгу. Наши имена записаны на небесах. И туда мы хотим принадлежать навсегда. И тут в главе 18 хотелось бы мне еще прочитать. 18 глава Откровения. «После этого я видел другого ангела, исходящего с неба, нисходящего с неба, который получил далеко идущую власть, и земля осветилась славою его». Он воскликнул могущественным голосом: «Пал, пал великий Вавилон, ставший жильем дьяволов, приютом всех нечистых духов и приютом всех нечистых и отвратительных птиц, ибо от яростного вина блуда ее пили все народы, и цари земли блудодействовали с нею, и купцы земли разбогатели от чрезмерной роскоши ее». И здесь мы имеем еще одно описание того, о чем мы сегодня после обеда говорили. Здесь идет речь о падении. И вы точно знаете, что по этому поводу сказал брат Брангам, что в самом конце Россия бросит на Ватикан атомную бомбу и решит в одночасье эту проблему. Вы можете суд над этим читать в 18 главе Откровения. Там действительно речь идет об одном единственном часе. Откровение, глава 18, стих 10. «Издалека они будут из страха от мучения ее стоять и взывать: горе, горе тебе, великий город Вавилон, могущественный город, в один единственный час пришел ныне суд на тебя». Вы можете здесь дальше читать, но, пожалуйста, поймите сейчас мировую ситуацию, в которой мы уже сегодня находимся. Это проба сил, и никто в мире так не возмущается над этой ситуацией, как должностные, высокозначащие лица в Москве. И все, что происходит, вышесказанное, перечеркивает все их планы и накаляет их гнев. Они уже сегодня говорят: «Однажды, в один прекрасный день, мы вам отомстим, можете быть в этом уверены». И ситуация должна прийти просто к тому, чтобы исполнилось здесь написанное в Слове Божьем, чтобы слова Божьи пришли в исполнение. Если бы не было никаких проблем, то не накалялся бы и гнев. Но здесь мы ведь читаем, что они будут действовать, имея одни мысли, доколе не исполнятся слова Божии. И они должны будут представить свою власть, подходит это им или нет, должны будут представить свою власть одному. Они должны будут, как великие политические власти, поклониться и покориться. А то, что это все им поперек их планам, то это, на это вы можете все положиться. Беспомощность и недоумение господствуют среди них. Если мы видим все эти вещи так далеко продвинутыми, то в нас нарастает вопрос: может возвращение Господа ближе, чем мы думаем? Может быть, Бог хочет уже очень скоро посетить нас? Может, Он хочет излить Своего Духа, прославиться и открыться во всей Своей силе? Если Иисус говорит о вещах последнего времени, то Он предостерегает: «Когда вы увидите все это исполняющимся, то поднимите ваши головы, ибо вы знаете, что искупление ваше приближается». Поднятие наших голов недостаточно. Мы ведь хотим быть взятыми в небеса, и если мы этого хотим, то та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, должна быть в нас, чтобы оживить и наши смертные тела. Это сила Божия, это сила Святого Духа. И мы желаем всем сердцем, чтобы Бог нас наполнил этой воскрешающей, животворящей, благословляющей, чудотворной силой. И я говорю вам, Божья сила есть всемогущая сила. Она объемлет всю Вселенную, включая тебя и меня. Бог вызвал нас из Вавилона не только для того, чтобы нас отделить, но и с определенной целью, с определенным смыслом, чтобы в конце дней еще раз показать свою великую власть и славу. никто да не позволит легкомысленно обмануть себя каким-нибудь человеком. Божье святое Слово утвердило для тебя и для меня путеводное определение. И Павел уже писал Тимофею, что в последние дни люди будут искать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Мы здесь не для того, чтобы кто-то льстил нашему слуху. Мы здесь для того, чтобы Бог говорил к нашему сердцу. Мы здесь потому, что мы знаем, что мы живем в конце благодатного времени, и потому, что Бог послал Своего слугу и пророка, чтобы нам стало ясно о всех этих вещах, которые внешне красиво выглядят, но являются соблазном. И через милость Божью мы сможем с Его помощью двигаться вперед. И как я уже сказал, мы осознаем, что мы уже очень близко подошли к концу. И это, в свою очередь, приводит нас во внутреннюю скорбь, и мы говорим: «Господи, мы еще не готовы к встрече с Тобой. Приди Ты к нам. Приди в нашу жизнь». Я говорю еще раз, недостаточно только поднять головы. Мы хотим быть вознесены, и мы хотим быть в небесах, и поэтому должна нас наполнить сила Божия. Это уж сегодня может произойти. Верите вы этому? И это не будет исходить от подиума. Это снизойдет с небес. Человеческие пробуждения управляются от подиума. Божие пробуждения происходят с небес и входят в твое и мое сердце. Что-то происходит не от подиума, но с небес в твоем и моем сердце. Да поможет Бог нам наши глаза, и да дарует Он нам свою милость, есть моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы встанем для молитвы. Дорогие друзья, братья и сестры, сейчас как раз приходят мне мысли в сердце, приходят. Кто не послушается или не готов послушаться голоса истинного Богом посланного пророка, тот послушается голосу лжепророка. Поэтому мы примем в сердце и поверим тому, что Бог обещал нам в Своем Слове. Примем это глубоко в наше сердце. Речь идет о жизни или смерти. Речь идет обо всем. Бог обращается к Своим и вызывает их. Он хочет открыться нам. Он хочет спасать. Он хочет благословлять. Он хочет даровать ясность и мощным образом свидетельствовать о себе. Давайте сбросим с себя всякое вавилонское покрывало, как во времена Иисуса Навина, и облечемся в белые льняные одежды. Облечемся в белые льняные одежды, которые суть праведность святых. Бог дарует свое благословение по своей милости. Он всесилен. Он сейчас здесь и видит наши сердца. Он видит наши сердца и знает наши мысли. О, если бы мы могли верить, мы бы увидели славу Божию, и Бог смог бы подтвердить Свое Слово над теми, кто верит Ему. «Ибо Слово Его не возвращается к Нему тщетно, но производит то, для чего оно было послано». Бог послал послание невесте общине, и она послушается голоса жениха. А голос жениха есть Слово Божие, и он свое Слово открыл, открылся нам, чтобы мы могли видеть Его славу. Господь, мой Бог, со всеми освященными во Христе Иисусе, нашим Господи, со всеми искупленными в крови Агнца, мы сейчас вместе обращаемся к Тебе. Открой себя еще раз и вызови последних, прежде чем дверь закроется навсегда. О Боже, пусть печать Божия будет на нас, мой Господь, ибо все другие примут на себя печать зверя. Боже мой, как Ты велик, как Ты славен! В простоте говорил Ты, и в простоте открылся своему народу. Ты позволяешь нам распознавать библейское пророчество, и мы можем видеть, что Твое Слово исполняется перед нашими глазами. Господь, если бы Ты был сейчас на моем месте, Ты бы открыл Писание и читал бы, и сказал бы, «Ныне исполнилось сие Писание перед вашими глазами». Я благодарю Тебя за это и прославляю Твое чудное и святое имя. Господи, пусть сила крови Агнца будет в действии для прощения и искупления от всякого греха. О Господь, пусть Слово Твое действует через силу Твоего чудного имени. Господь, имей путь со Своим народом. Мы распознаем, что Твое возвращение очень-очень близко. Возлюбленный Спаситель, я молю Тебя за всех, которые слышали Твое Слово, и молю Тебя сегодня за всех, кто находится здесь и кто не мог быть здесь, когда они услышат эту проповедь, то Ты благослови их и говори к их сердцу. Я прошу Тебя об этом, верный Бог, да пребудешь Ты со всеми нами по милости Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.